вечер. Когда мне предложили... Я даже не хочу сказать, что это курс лекции, а просто вот серию встреч по проблемам семьи. Я для себя определила так, что я хочу, чтобы этот разговор был очень откровенный, потому что иначе он просто теряет смысл. Вот. И я хочу сказать, что мое отношение к тем проблемам, которые я вам буду говорить, на которые мы с вами буду стараться, чтобы мы вместе потом говорили. Сначала основные моменты я буду проговаривать, а потом вопросы и ответы. Вот, мое отношение ко многим вопросам, они менялись, отношение менялось. И все-таки основные темы мы решили прописать и с вами проговорить. Если будет необходимость в других темах, вы будете обращаться, мы будем идти навстречу, будем проговаривать. Вот, почему все-таки решили мы назвать первую встречу «Счастливая семья в России. Утопия или реальность?» Дело в том, что я думаю, большинство людей себе рано или поздно задают такой вопрос. А возможно ли вообще счастливая семья вот в современной России? Интересно, что когда смотришь на молодые семьи, на жениха, на невесту, они такие счастливые, и всем желают счастья, и все надеются, что вот у них-то все будет хорошо. А потом проходит какое-то время, смотришь на эти семьи, и понимая, что они во многих вопросах совершенно беспомощны. А еще так получилось, что по роду своей профессии, так как я занималась психологией до ухода в монастырь, у меня 18 лет вузовского стажа, и готовили нас с сестрой именно как, она сейчас настоятельница у нас в монастыре, готовили именно как психологов-исследователей. И тема моего научного исследования, психология межполовых различий, она напрямую связана с тем, о чем я буду говорить. То есть, попросту говоря, наступил такой период в моей жизни, когда я сама себе, как человек, задала вопрос, возможно ли счастливая семья. И по теме моих исследований мне нужно было разобраться в этом вопросе. И когда я стала заниматься, было очень много того, чему я удивилась, искренне удивилась. И мне захотелось, чтобы об этом узнали и другие. У нас в университете, там, в Магнитогорске, я читала два предмета, только мои предметы, спецкурсы. Это была психология семьи. Мы со студентами многие вещи специально проговаривали, чтобы они поняли. И психология межполовых различий. Потому что там надо обязательно некоторые вещи проговаривать, чтобы дети выросли полноценными, счастливыми, не изуродованными, неправильным воспитанием. Вот. То есть я просто хочу сказать, что как бы вот... Предыстория такая. Вот. А сейчас я просто хочу вам просто привести цифры. Какие цифры? По стране у нас сейчас средняя статистика разводов 50-60%. Есть регионы, по регионам зависит разводимость, есть регионы, когда 70%. Но когда я приехала сюда, я узнала, что в Свердловской области пик 2001 год, на 1000 зарегистрированных браков 928 распались. 93% развода. Это пик. Это впереди всей страны. И это жутко. Это жутко. Вот. Еще я знаю такую статистику, когда в Москве проводилось обследование, у нас сейчас очень много разводов, но московские семейные психологи, они обследовали те семьи, которые не распались. Они на каком уровне живут. И оказалось, из тех, которые не распались, половина живет в хронически предразводном состоянии. Так это назвали. В хронически предразводном. Это означает, что они пока живут вместе. Но у них отношения настолько уже искрят, что нужен какой-то толчок, чтобы часть из них стала распадаться. Тогда встает другой вопрос. Если сейчас такая ситуация, если так все напряжено в семьях, просто у нас не принято о своих проблемах вот так вот на каждом углу всем говорить. И, как говорится, каждая семья плачет свою подушку. Проплачется. Если верующий человек, естественно, он сходит в храм помолится, дома помолится, на исповеди он попросит наставлений. Но у нас очень много людей невоцерковленных, очень хороших людей, но невоцерковленных, которые просто мечутся и не знают, что делать. Хотя ответы есть. Ответы есть. Так вот, вопрос возник. Всегда ли у нас в России так было? Ведь люди-то те же. И стала смотреть статистику. Когда произошел вот этот вот обвал разводов? Когда вот черта, найти черту и потом сравнить, что было до этой черты, и что изменилось и произошло потом, чтобы понять причины. И когда я стала изучать это все, оказалось, да очень четко видно все. Очень четко. Октябрьский переворот, 1917 год. Четко. Верующий человек, неверующий. Если верующий человек, он еще и сердцем чувствует. Если неверующий, есть такая фраза. Практика – критерий истины. Ну вот практика – критерий истины. Давайте посмотрим на практику. Так вот, посмотрим статистику. До 17 года у нас в России процент разводов был 3%. То есть только 3% у нас в семье распадалось. Напоминаю, что сейчас Екатеринбург 93%. Так вот, только один критерий даю сейчас. И тогда стала смотреть, что изменилось? Так вот, оказывается, и это очень многие психологи вынуждены признать, те, кто не верующие, а кто верующий, они говорят однозначно. В 2017 году произошла смена идеологии. А что такое идеология? Это наша система ценностей, в которой мы живем. Это то, что для нас дорого. На что мы ориентируемся в своей жизни? Так вот, в 2017 году произошла смена идеологии. И вот эта вот смена идеологии привела к революции семейных отношений. То есть, когда стали перестраиваться взаимоотношения внутри семьи, они стали перестраиваться на совершенно другие основы. Логика была очень простая. До 2017 года Россия жила в православной стране. В православии очень четко прописано, как должен человек взаимодействовать внутри семьи. Очень все просто и очень все гармонично. Так вот, оказывается, говорю для тех людей, кто еще не воцерковлен, потому что мы настраивались на то, что придут люди разные. Так вот, в православии прописывается, что глава семьи – это мужчина. Что значит глава семьи? Он главный, он пользуется абсолютным авторитетом, и с него самый большой спрос. Он должен обеспечить счастливую семью, он должен материально обеспечить, он должен защитить, и он должен продумать все, чтобы в семье было хорошо. Это с него спрос. Он голова. Он должен думать, как это сделать. Женщина, у нее совершенно другая задача. Она мудрая хранительница домашнего очага. Женщины по своей природе, они более чувствительны. В психологии есть такое понятие – эмпатия. Эмпатия – это значит вчувствование в состояние другого человека. Вчувствование, когда не надо объяснять, когда другой человек, он даже ничего не говорит. Но вот это вот вчувствование в состояние другого человека, оно гораздо больше развито у женщин. Кстати, хочу вам сказать, в детстве эмпатия развита у всех детей, и у мальчиков, и у девочек в равной мере. Вот обратите внимание, когда малышей приносят из родильного дома, и через некоторое время начинают знакомить с родственниками, и некоторые вообще со знакомыми, и подходят некоторые, и с таким елейным голоском начинают разговаривать, а малышка начинает плакать. А с некоторыми, которые подходят, просто молчат, наклоняются, а малыш начинает улыбаться. Почему у всех абсолютно детей развита эмпатия? Они сердцем чувствуют другого человека. И мальчики, и девочки. Начиная с подросткового возраста, у мальчиков эта способность теряется. за исключением тех мальчиков, которые выросли без отца. Они перенимают женское поведение. С возрастом мужчины теряют эту способность. Они не так чувствуют, не так вчувствуются в другого человека. И в этом есть смысл определенный. Потому что такое вчувствование предполагает еще повышенную чувствительность, эмоциональность, иронимость. Иронимость повышенную. Так вот, женщины этой способностью вчувствоваться в другого человека, когда ничего не надо говорить, обладает. И с одной стороны, это прекрасно, потому что если женщина настроена на сохранение своей семьи, ей дано в помощь эта способность. Она чувствует, она начинает выстраивать так, чтобы не лезть в душу к другому человеку. Она просто почувствовала, и она понимает, сейчас надо смолчать. А вот сейчас надо по головке погладить. А сейчас вот надо вот то или другое сделать. Она это чувствует сердцем, без расспросов. Но это может быть очень тяжело. Потому что женщина, если у нее вот внутренних ориентиров духовных нет, она может и ударить так, что и мужу, и детям будет настолько больно, она потом об этом будет очень сильно жалеть. То есть здесь очень много зависит от того внутреннего состояния женщины, духовного состояния, в каком она находится. Так вот, женщина, ее предназначение в православии, она мать, она должна дать детям любовь, которая сама имеет в запасе. Она нежная, заботливая жена, которая не во главе мужа стоит, а которая ему помощница. Нежная, мудрая, ласковая помощница. И она хозяйка. Так определено. В данном случае никто внутри семьи не сталкивается, а все очень четко распределено, расписано, и все очень гармонично. Каждый знает, что от него ждут. И что предписано ему. А дети воспринимаются как дар Божий. И у них обязательно с детства воспитывается уважение к старшим. С детства. Обратите внимание, если раньше в России это было во всем, на уровне мелочей. Семья, когда садилась за общий стол, а есть мелочи, которые семью объединяют. Мелочи, которые, как бы говорят, мы все вместе, мы едины, нам так хорошо друг с другом. Так вот, раньше всегда было заведено. Те моменты никогда прибежали, и каждый там что-то перехватил, съел сам по себе. Обязательно с семьей, мы все вместе. Так вот, когда садили за семейный стол, первый брал ложку и начинал есть. Глава семьи, мужчина. Это с детства впитывалось. И дети прекрасно понимали. Сначала папа, потом мама, а потом можно всем остальным. В деревне рассказывали так. Это было очень долго, после революции. Если первый кто-то из детей полез с ложкой своей, старший член семьи оближет ложку ему по лбу. Ты не главный. Ты не главный. Остановись. У нас есть главный в семье. Что происходит сейчас? А психологи задали такой вопрос. Они сказали, что вот если бы... Сказали, если бы принесли что-то вкусненькое домой, вы сами себе ответили на этот вопрос. Если бы что-то вкусненькое принесли домой, кому вы это отдадите? Большинство говорят сразу, да, конечно, детям. Да, конечно, детям. В большинстве своем. А вот это вот простой тестик, но он показывает о том, есть так называемая семья, они называются педоцентристские или детоцентристские, и то употребляется. Когда во главе ребенок, его капризы и прихоти. И сначала это как-то, ну а почему не ребенок? Он же маленький, он же растет. Ну, конечно, самое вкусненькое ему. Но вот эта вот тонкая подмена, которая произошла, она характерна вообще для наших современных семей. А потом, когда ребенок вырастает, он привыкает быть во главе. И потом он удивляется, почему к нему не относится как к самому главному. А когда все эти, одна самая главная и другой самый главный, создают семьи, они привыкли быть самыми главными, и начинаются проблемы. Кто главнее? Так вот, я повторяю, все в православии прописано, и все очень гармонично, и все очень хорошо сочетается, и все очень просто. Очень просто. А дальше произошло такое. 17-й год, смена идеологии, и было сказано, что православие – это было заблуждение. Просто заблуждение. Стало вбиваться, что это не от большого ума. На гордыню давить. На гордыню. Потому что для того, чтобы манипулировать человеком, сделать из него куклу, а самому стать кукловодом, надо просто почувствовать, какие у человека развиты страсти, на этих страстях играть. У очень многих людей развита гордыня. Поэтому было рассчитано поиграть на гордыне. И очень много приемов в 17-м году играли на самолюбие, на гордыне. Так вот, было объявлено, что это не от большого ума, это темные люди, а у нас теперь все будет по-другому. Тот мир мы разрушим до основания, а построим свой, новый и светлый, на совершенно других принципах основанный. И дальше произошло следующее. Если раньше дети с детства, когда воспитывались, мальчиков ориентировали на семью, то есть говорили, что ты когда вырастешь, ты должен стать главой семьи. Ну какой же ты будешь главой семьи? Ты посмотри, как ты себя ведешь. Ты же должен быть главой. За твоей спиной же будет слабая жена, сосуд немощный и дети. И все прекрасно знали, что когда человек умирает физически, душа бессмертная. Душа бессмертна. И что душа приходит к Богу, и Бог спросит, а как ты выполнил свои обязанности? Как? На это ориентировали мальчика с детства. Его ориентировали на то, что он защитник. Не как сейчас, да думай ты о себе, да зачем тебе армия, да какая родина, опомнись. О себе подумай, там убивают, там дедовщина. Ничего подобного. Раньше было, говорили о том, что да ты же воин, ты же защитник. Что выше, чем жизнь свою положить за други своя? Это же что выше? Совершенно другие ориентиры были, духовные. Потому что прекрасно и растили другого человека. И хозяин. Конечно, ты должен делать. Да неужели ты будешь на женские руки прыгать? Неужели ты, да какой же ты хозяин? Конечно, ты должен что-то делать. То есть должен делать, чтобы семья жила в достатке. С тебя спросятся. Так он воспитывался. Про девочек еще хочу сказать. Девочки, когда они воспитываются, как будущие мамы, они воспитываются в целомудрии, потому что они прекрасно понимают. И раньше это было так, что если до свадьбы девушка беременная, женщина, в этом случае это считалось позор на весь род, позор, гулящая, стыдно. Сейчас у нас навязывается это как норма жизни, разврат как норма жизни. Мы, может быть, отдельно посвятим эту тему обсуждения, потому что я как психолог просто некоторые вещи хотела бы вам проговорить. На что это рассчитано? Сейчас вам просто коротко могу сказать. Это рассчитано на то, чтобы семью развалить. На то, чтобы семья стала несчастной. Так вот, попросту говоря, раньше девочку воспитывали в целомудрии. Когда мужчина воспитан в страхе Божьем, что ему за это нести ответ. Когда женщина воспитана в страхе Божьем и в целомудрии, у них рождались и дети-то здоровые. Вы посмотрите, сколько раньше было детей в семьях. Семьи-то все были многодетные. А сейчас, как сказал один человек, еле-еле одного выродят больного и всю жизнь мучаются. Но ведь не просто так же это все происходит. Ведь не просто так. Когда я читала у Паисия Святогорца, у него есть замечательный, это 4-й том вышел, о семье. И он там сказал о семейной жизни. И он там сказал удивительные вещи, простые, о духовной жизни, о духовных законах. Он сказал, что как есть физические законы, которые никто из людей отменить не может. Например, закон земного тяготения. Если бросить камень высоко, он упадет на землю. Тяжелый камень бросить, он очень сильно ударит о землю. То же самое и в духовной жизни. Есть духовные законы. И если эти духовные законы, они даны Богом. И если эти духовные законы нарушать, обязательно будет расплата. Этот камень обязательно упадет и ударит. И незнание духовных законов от ответственности не освобождает. Потому что все прописано, все рассказано, все заранее оговорено. Если человек по своей гордыне говорит, да ну, что я на это буду обращать внимание, я сам знаю, как мне жить, это гордыня. Он будет вынужден признать через свои слезы, через страдания, что да, меня предупреждали, ты туда не ходи, там больно, ты плакать будешь. Ты иди вот так, и все будет хорошо. А человек не захотел. Все равно будет так, что он заплачет и скажет, ну что мне делать? Ему скажут, ну мы же тебе говорили. Ты просто вернись и начни жить, как об этом прописано, и все будет хорошо. Так вот, 17-й год объявлено было на уровне документов правительственных, что мы отказываемся от православия, да здравствует материализм, мы начинаем строить новое государство, мы начинаем строить новую семью. А на чем ее строить? Если раньше, до 17-го года, было четко оговорено, что ты за все дашь ответ перед Богом. За все. Когда умираешь, душа отходит, и ты должен дать ответ. Но если говорят, да Бога нет, и вообще душа не вечна, распадается труп, душа распадается на клеточки, и все, занавес. Бери от жизни все. Пока ты не труп, бери от жизни все. Так вот, по поводу, есть ли душа вечная или нет. Я хочу сказать тем людям, которые неверующие, еще недостаточно воцерковленные, для них. Вот у людей неверующих, у них все равно всегда есть такая потребность, у них свой культ, своя вера, вера в интеллект. Вера в интеллект. Я повторяю, это вера, потому что в вере всегда есть элемент доверия. Я вам как, просто хочу сказать, как человек, который имеет ученую степень, просто по образованию. Сколько, вот когда я работала, встречаешь исследования и обязательно находишь контр-исследования. На это исследование противоположное исследование. И всегда голову ломаешь. Это нечестное исследование. Кто-то просто подгонял под кандидатскую или недобросовестная выборка, или что. Вера в интеллект – это очень сомнительная вера, очень зыбкая. Очень зыбкая, вот уж поверьте, это одно. Во-вторых, математиками доказана ограниченность интеллектуального познания. Ограниченность математиками. Кто верит в науку, для них и говорю. Поверьте, у нас в физтехе было очень много знакомых. Вот, по поводу интеллекта. И тем не менее, есть ли исследования по поводу бессмертия души? Есть. Есть такое направление, которое называется медицина смерти. Так называется медицина смерти. Что это такое? Это то, когда медики решили исследовать тех людей, которые пережили клиническую смерть. Что такое клиническая смерть? Это когда человек умирает, с помощью приборов фиксируется, что у него мозг не работает, сердце не работает. То есть организм уже не функционирует. Перед нами труп. С помощью приборов это зафиксировано. Проходит какое-то время, человек начинает двигаться, говорить, он оживает. Но перед нами только что был труп. Так вот, медицина смерти – это те люди, в основном это американцы. У наших, в наше исследование, я знаю единственное исследование – архиепископа Луки Войно-Синецкого, профессора гнойной хирургии. Еще хочу сказать, что в этом направлении я не знаю ни одной исследовательницы женщины. Начинают исследовать, исследуют только мужчины. Может быть, из-за того, что вот эта вот смерть, трупы, клиническая смерть, это все-таки для женщины достаточно тяжело. Что интересно для меня было? Вот эта вот медицина смерти начинали исследовать, как правило, люди совершенно неверующие. Вообще неверующие. И начинали как исследовать? Вот у нас в России, в русском варианте, была книга Моуди «Жизнь после смерти». Вот. И Моуди, как он пришел, как он стал писать, как он стал заниматься этой темой? Когда он учился в университете, у них был преподаватель, профессор, который пережил клиническую смерть. И он помнил, есть там два варианта. Один вариант, когда человек выходит из клинической смерти, и он все помнит, он может все рассказать. А другой вариант, когда человек ничего не помнит. Как будто вот свет включили и выключили. То есть из темноты вышел и не помнит ничего. В психологии есть научное объяснение тому, когда человек ничего не помнит. У нас в памяти сохраняется абсолютно все. Это доказано на молекулярном уровне, есть молекулярная теория памяти, у нас сохраняется в памяти все. Но психика у нас настолько устроена мудро, что если есть такая информация, которую человек сейчас не может в полной мере осмыслить, она загоняется на подсознание и на какое-то время блокируется, пока он немножко духовно не дозреет, и тогда эта шлюза начинает открываться, и в память это все выводится. То есть одна из версий, мне кажется, наиболее правдоподобная, это вот те, кто выходит из клинической смерти, просто на какое-то время это у них блокируется, когда созреет духовно, тогда это все выпустится, и нужное время ему припомнится, вспомнит он. Не зря же он ужил. Так вот, Моуди начал с того, что он выслушал то, что рассказал профессор. Они были очень удивлены, все студенты были удивлены, потому что знали этого профессора, понимали, что он не врет. В Америке живут, ведут вообще очень подвижный образ жизни. Он переехал в другое место, в другой штат. Через много лет. И он познакомился с одной женщиной, старушкой, неграмотной, которая тоже пережила клиническую смерть и которая ему рассказала то же самое, что рассказывал профессор тот, который пережил клиническую смерть в свое время. И Моуди это стало мучить. Он никак не мог, это была его внутренняя проблема. Он никак не мог понять, ну как это может быть? Два человека с разным образованием в разных концах страны рассказывают одно и то же. Если это неправда или это совпадение, он не собирался делать никакие научные открытия. Он пытался для себя найти ответ. Для себя. И он стал выискивать тех людей, которые пережили клиническую смерть. Эти люди не сразу ему открывались, потому что они боялись показаться сумасшедшими. А потом, когда все-таки начинали разговаривать, они ему очень много рассказали интересного, и он просто их рассказы записал и издал вот эту книгу. Но для меня, кстати, он начинал человеком неверующим. Когда он собрал эти исследования, он таки к вере пришел. Он пришел к понятию Бога, и он пришел к понятию бессмертия души. Это был его путь. Для меня было гораздо интереснее путь Михаила Сабома. А Михаил Сабом – это кардиолог, американский врач-кардиолог. Опять-таки, почему для меня интереснее его исследование? У него книга называется «Воспоминания о смерти». Потому что это «Воспоминания о смерти», его книга – это научное исследование. Что с ним произошло? Когда он первый раз в своей практике, он работал в реанимационной бригаде, когда в первый раз он в своей практике увидел, что перед ним лежит труп, а потом через некоторое время – этот труп оживает и начинает ему рассказывать все, что было, пока он был трупом. И вот это вот Михаила Сабома настолько потрясло, потому что он как врач, он как специалист, он видел этот труп. Он видел, что здесь ему никто не успел рассказать о том, что было, когда он умирал. И он тогда подошел и стал с этим человеком разговаривать, ожившим, перенесшим клиническую смерть. Он стал разговаривать на уровне научного исследования. Он стал все перепроверять. Он стал говорить ему. Хорошо, если вы говорите, что когда вы умерли, кстати, вот говорят, кто пережил клиническую смерть, они говорят, что в момент смерти боль отступает, то есть нет боли. Просто душа как бы проваливается к полу, поднимается вверх, уходит в правый верхний угол. Большинство описывают это так. Обратите внимание, в правом верхнем углу в России, в православии иконы всегда располагались. А сейчас в правом углу, как правило, телевизор стоит. Так вот, душа уходит в правый верхний угол, начинает наблюдать со стороны. Нет ощущения страха, нет ощущения, просто удивления. Тело мое, а я как-то вот с удивлением рассматриваю со стороны. Так вот, Михаил Соблом стал спрашивать: «Хорошо, если вы этого видели, ну расскажите, что происходило». Этот человек стал говорить: «Вот забежали две медсестры, они принесли такой-то приборчик». Он говорит: «Хорошо, опишите, что это за медсестры, как они выглядели, что они говорили». Если приборчик, как он показывал, что он показывал. Все абсолютно говорят, что душа приобретает новые свойства. Она становится, то есть в памяти все сохраняется, но какие свойства? Например, она может совершенно спокойно переходить через стену. На любое расстояние передвигаться. И вот он говорит, когда этот человек рассказал, что он перешел в соседнюю комнату душа и увидел, что там сидят родственники, стоят и разговаривают о нем, плачут, переживают. Он говорит: «Хорошо, тогда расскажите, какая мебель там была, где кто стоял, где кто сидел, кто о чем говорил». Все запротоколировал. А дальше по одному стал перепроверять. У каждой медсестры переспросил, как вы забежали, какой был датчик, о чем вы говорили. У тех, кто был за этой стеной, в этой комнате, где вы сидели, как стояла мебель, как была расставлена, кто о чем говорил. Все это записывал. В результате он, этот человек, он выискивал просто этих людей. Выискивал и перепроверял. В результате он собрал более 100 случаев, вот так, таких перепроверенных, и написал книгу «Воспоминания о смерти», в которых он был вынужден признать, что душа с тем, когда тело умирает, остается, она не распадается, но она начинает, у нее начинают проявляться еще дополнительные свойства. И, кстати, он тоже пришел к вере. Вот, это насчет того, что какие сейчас исследования и кто прав. До 17-го года или в 17-м году? Если нужны факты такие научные. А пока 17-й год. И 17-й год объявляют, никакого бессмертия души нет. Бери от жизни все. Сейчас мы начинаем строить новую жизнь. Если Бога нет, если бессмертия души нет, на чем строить? На чем? Каких только вариантов не предлагалось. На основе чего семью-то скреплять? Каких вариантов не предлагалось? И победила все-таки ленинская формулировка. Ленин предложил такой вариант. Более мягкий, потому что предлагались самые дикие варианты. Самые дикие варианты. Насчет серьезно обсуждались вопросы по поводу групповых семей, совместных мужей, совместных жен, потому что новое государство все всеобщее и полное равенство. А дети сообща воспитывают государство, а все вместе строят светлое будущее, рай на земле, коммунизм. Все сообща. Главное, что все на равных. Всеобщее равенство и братство. И все вместе, сообща, на равных, строим светлое будущее. Так вот, среди вот этого всего формулировка Ленина, он предложил такую формулировку, что в советском государстве будет пролетарский гражданский брак с любовью. Внешне эта формулировка выглядит очень прилично. И, конечно, это самое мягкое из всего того, что тогда предлагалось. Но если посмотреть как вот чисто психологически на эту формулировку, становится четко, становится очень понятно, что там есть маленькая фраза, которая обязательно должна рвануть. Что это за фраза? А вот эта вот формулировка «брак с любовью». Почему? В православии есть понятие любви. Оно очень четко прописано. Какие критерии любви? Настоящие. Вообще православие, оно понимает любовь, есть очень четкие критерии любви. Это жертвенность. Жертвенность. Не эгоистичное, когда мне, а жертвенность. Кроме того, прописано апостол Павел, он четко говорил, духовная любовь, человеческая любовь, любовь долготерпит, милосердствует, не требует своего и так далее. Все прописано. В этой формулировке ни о каком православном взгляде на любовь не было. Была установка на любовь-страсть. На любовь-страсть. А любовь-страсть, она имеет четкую закономерность. Она проходит. Когда стали изучать, сколько раз бывает любовь-страсть в жизни человека, оказалось, зависит от наследственного типа. Есть люди однолюбы. Их очень мало. Они есть, слава тебе, Господи. Но есть люди, которые по наследству им придается такая страстность. Кто психологи, кто изучал психологию, они знают, есть так называемый возбудимый тип. Вот так и называется. Тип акцентуации, возбудимый тип. Он влюбляется, ну я не знаю, раз в сезон обязательно. И причем с такой скоростью, с такой силой, что если не будет ответа, он просто умрет, вот умрет. И как только отвечает взаимностью, сразу же пропадает интерес. Сразу же. Так вот формулировочка. Пролетарский, гражданский, брак с любовью. Что это означает? А это означает, что если любишь, имеешь право жить. Не любишь – до свидания. По формулировке. С любовью. Любви нет. Ну, значит, до свидания. Значит, все очень просто. Все очень просто. Красивое, мягкое, мина замедленного действия. Приняли, подписали. А это значит, что это обязательно должно было рвануть. Установка на любовь как главный критерий семьи. Я не хочу сказать, что не надо любить. Обязательно. Обязательно. Но если только на этом строить, без ответственности, без долга, без жертвенности, без всего этого, это дом на песке, это обязательно развалится. Еще без Бога, я сам знаю. А дальше, когда эта формулировка была уже принята, дальше стали четко принимать документы по поводу семьи, по поводу взаимоотношений в семье. Так вот, 17-й год. Первые два декрета, принятые о семье, это был декрет о гражданском браке, о детях, о ведении книг, актах гражданского состояния, то есть о ЗАГСах. И второй декрет о расторжении брака. Это было 18-19 декабря 17 года. Эти декреты подписаны. Что в них говорилось? В них сразу же прописали, что церковь отделяется от государства в вопросах семьи. Второе, что сразу же подписали, 17-й год, свободу расторжения браков. Свободу расторжения браков. Естественно, пока любишь, а не любишь, можешь разводиться. Следующее. Полное равенство личных и имущественных прав мужа и жены. Почему? А раньше глава был муж, с него весь спрос. Сейчас установка на равенство. Все равны. Сыграть на гордыне. Все равны. А значит, а с кого спрос? С кого спрос? Все равны. Главы нет. Или две глава, или две главы. Как угодно. И следующее. Уравнение в правах внебрачных и брачных детей. Раньше, даже в царской России, до революционной России, внебрачные дети, чтобы блуд остановить. Внебрачные дети, они в правах не были на равных с теми детьми, которые в браке. Это был один из способов притормозить разврат. Чем больше разврата, тем более вырождается потомство. Верующий человек или неверующий, это знают все. Сбои идут физически. Для человека верующего абсолютно это понятно, но как дважды два. Когда человек не грешит, когда он ведет православный образ жизни, когда он молится, он прикрыт благодатью. Он прикрыт. И потомство его прикрыто. Когда человек начинает грешить, благодать отходит. Не Бог его покарал, а он сам отказался от этой любви. Насильно ничего не делается. Ты хочешь попробовать сам? Попробуй. Убедись сам. Так вот, чем больше разврата, тем больше сбоев на генетическом уровне, тем больше рождается больных детей. Эти слезы же возвращаются только через своих детей. Это были первые два декрета. Следующие декреты. Брак было разрешено. Повторяю, брак, свобода заключения браков и разводов. Следующий, в 2018 году, на следующий год, о ведении равной оплаты за равный труд женщины и мужчины. Была задача построить общество всеобщего равенства и братства. 18-й год, равная оплата мужчины и женщины. Для чего это делалось? Очень просто. В России дореволюционной государство было настроено на то, чтобы семьи были здоровые и сильные. Государство состоит из маленьких кирпичиков, из семей. Государство было настроено на то, чтобы семьи были счастливые и здоровые, потому что здоровые семьи счастливые, от них гораздо больше отдачи идет. Все это прекрасно знают. Дома все хорошо, на работе горы свернуть можно. Дома все плохо, обессиленные, обескровленные все, еле двигаются, потому что внутри болит все. А как там? Так вот, государство об этом думало и заботилось. Мужчина один мог заработать так, чтобы содержать жену и многих детей. А жена занималась домом, детьми и уютом. Так вот, получается, 18-й год, было принято решение. Сейчас было объявлено так. Лозунг был такой: мы не можем добиться свободы пролетариата, не добившись полной свободы женщины. Полной свободы женщины. Женщину нужно раскрепостить, так было сказано. Как ее стали раскрепощать? Зарплату дали такую, чтобы она зарабатывала наравне с мужем. Это очень тонкий ход. Какой? А очень просто. Раньше это экономически все-таки сдерживало ее. Она замужем. Здесь она совершенно спокойно могла сказать: да я сама на себя заработаю. До свидания. Я сама зарабатываю так же, как и ты. А сейчас, когда американские психологи стали проводить исследования, оказалось, что чем больше женщина зарабатывает, тем больше властью в семье она начинает обладать. Американские исследования. Потому что у нее начинаются претензии. Я зарабатываю, я вас кормлю, и слушайте меня. Подмена. Это было сделано в 18-й год. Первое – разводы. Второе – дать ей деньги, чтобы она чувствовала свободу. Стала раскрепощенной. 18-й год. Стали раскрепощать женщины. Следующий закон. 20-й год. У нас в России впервые в мире были разрешены аборты. Дело в том, что до 17-го года в России это знали абсолютно все, что внутриутробно ребенок – это душа живая, это человек уже человек. Убийство, прекрасно понимали, что это страшный грех, а убийство беззащитного ребенка, малыша, беззащитного, это страшный грех, который вопиет к Богу об отмщении, что, Господи, это надо же такого опуститься, чтобы убить беззащитного. Что нужно было сделать? Вот мы находимся в храме на крови, ведь не случайно. Наверняка вы знаете, что 17-й год, убийство царской семьи, это был масонский переворот, сатанинский. И что, когда царскую семью убили, на стене были написаны масонские надписи. И было сказано, что это было ритуальное убийство. И было сказано, что здесь приносится жертва для разрушения государства. Да знают об этом все народы. Вся символика революционная, она сатанинская и масонская, понимаете? И когда я стала читать, когда я стала смотреть, какие они документы стали принимать, я схватилась за голову. Каждый документ – это ступенька, да разрушится государство российское, да разрушатся семейные устои, да знают об этом все народы. Так вот, 20-й год, что было объявлено? Ну, люди-то знают, до этого они выросли в другой культуре, они знают, что это там ребенок. Было сказано так: опять-таки, установка на свободе и на гордыне. Женщину раскрепостили, стали ей говорить. Все, что раньше говорили, это заблуждение, это неправда, все совсем по-другому. Когда ребенок, они стали говорить так, внутри ребенок, это на первых этапах, это часть тела матери, это дробящиеся клетки, и не более того. Это часть твоего организма. Ты сама вправе распоряжаться частью своего тела. Ну, как аппендицит, например. Часть твоего тела. А это вообще дробящиеся клетки. Что стало происходить? Кстати, вот я не сказала. 18-й год, когда вот первый декрет о свободе браков и разводов. Что произошло? Когда были даны свободы браков и разводов, вот принят этот закон, свободы расторжения браков, свободы разводов, произошло то, что пошли такие разгульные, такое количество разводов, так менялись вот это вот сексуальное партнерство, как сейчас это называют, блуд, такой был, что такой был всплеск. Я знаю статистику по Санкт-Петербургу, мне она попалась. 18-й год был всплеск сифилиса. Санкт-Петербург, революционную столицу, сифилис захлестнул. И стали рождаться рожденные сифилитики. Пожалуйста, сразу же отдача пошла. И здесь что стало происходить? Разрешены аборты. Раз разрешены, значит, можно. А что здесь такого? Те клетки дробящиеся, подумаешь. Как зуб вырвать, ну так и это. Стало такое количество абортов происходить, что просто никто не ожидал. И спохватились тогда, когда поняли, что... А кто работать-то будет? Статистика такая, что если в начале 20-х годов за один год... В России был прирост населения 3 миллиона в среднем за один год. То с 31 по 36 год, за 5 лет, за пятилетку, прирост населения был 3,5 миллиона за 5 лет. Почти столько же, сколько раньше за один год. Почему? Конечно, сказался неурожай. Конечно, сказалась коллективизация, репрессии, но это все погасить за 5 лет, такую смертность, то есть это не такой прирост, как раньше был, это невозможно. Огромное количество абортов, огромное. Раз можно. Простите. Всегда ли так было? Так вот и оказалось при Сталине. При Сталине. При Сталине, это был 36-й год. Он запретил аборты. Сталин запретил аборты. Прирост произошел. Демографическая ситуация восстановилась. А при Никите Сергеевиче Хрущеве, который обещал показать по телевизору последнего попа, опять были разрешены аборты. Это был 55-й год. И до последнего времени у нас аборты официально разрешены. Более того, при Ельцине разрешены аборты на последнем сроке беременности, последние три месяца. Закуплено дорогостоящее оборудование из-за рубежа. То есть разрешено сейчас делать аборты на последнем месяце беременности. Так вот, а что говорит наука? Кто прав? До 17-го года эти темные верующие люди? Или после 17-го года умные строители коммунизма? И оказалось так, что сейчас техника у нас дошла до такого уровня, что можно внутриутробно отслеживать, как развивается ребенок. Первое потрясение было, когда американский врач Эдвард Натансон, который, он возглавлял абортальную клинику в США, под его руководством было сделано огромное количество абортов. Он за это деньги получил. Он решил снять, как происходит аборт, с помощью современной техники. Он решил это сделать ни из каких других целей, кроме как из коммерческих. Ему нужно было узнать, чтобы снизить количество осложнений во время аборта и после аборта. И когда он снял этот фильм, он был настолько потрясен, что после этого он не посмел уже ни один аборт совершить. И он этот фильм он показывал врачам, он известен всем, он называется «Безмолвный крик». Что он увидел своими глазами? Это был классический хирургический аборт. Сейчас очень много разных видов абортов. Так вот, хирургический аборт, когда рассекается ребенок скальпелем. Он увидел, что когда вводится скальпель, ребенок начинает метаться на пуповине. Ну, куда ему вырваться? Вокруг матка, и его окружает околоплодная жидкость. Он начинает метаться. Откуда он может чувствовать, что сейчас его будут убивать? Вот он чувствует. Дальше видно, как он открывает рот. Он начинает кричать. Но вокруг околоплодная жидкость. И что он кричит, нам не слышно. Это его проблема. А дальше его начинает рассекать. То есть он увидел, как этот ребенок реагирует на приближение своей смерти. И он ужаснулся. Слава тебе, Господи. Что стали сейчас наши ученые делать? В 93-м году, когда уже были вот эти вот данные, когда можно было исследовать с помощью различных способов, кстати сказать, сейчас есть даже такая возможность. Известно, что у ребенка, когда вводится скальпель, у него даже сердцебиение учащается. Даже можно проверить, с какой скоростью у него сердце стучит. У него сердце начинает колотиться от страха. Так вот, в 93-м году, когда все эти данные уже были, просто взяли уже ученым, направили как задачу, как научную проблему. В МГУ на кафедру эмбриологии и генетики был направлен запрос. Пусть наука скажет свое слово. С какой стадии внутриутробного развития можно сказать, что это ребенок, а не кусок дробящихся клеток? Так вот, в 93-м году завкафедрой и профессор, два человека, подписали заключение о том, что наукой абсолютно достоверно доказано, что ребенок с момента зачатия является уникальным явлением со своей генетической программой, со своими особенностями своеобразными. И с момента зачатия он, безусловно, является человеком со своими особенностями. А посему, это сказано в заключении, с момента зачатия на любой стадии аборт следует считать убийством нерожденного человека. Наука это установила в 93-м году. А в православии это было известно 2000 лет тому назад. То же самое хочу вам сказать. Я уже говорила, кто здесь был. Меня это удивляло очень раньше. Я обучалась в Москве, там же защищала кандидатскую и... Очень сложно, я там 9 лет обучалась. Работала как преподаватель, стажер там, где училась. У нас там были преподаватели, ведущие психологи международного уровня. И вот одна из них, православный психолог, она сказала так, что психология, есть как бы два направления психологии. Есть психология, как мы ее называем, чистая, то, которая настроена на человеческих, вот на человеческом ограниченном уровне, все-таки помочь другому. Есть грязная психология. Это та психология, которая старается другого человека использовать, получить у него какую-то выгоду, что нужно вот конкретно заказчику. Так вот, эта ученая международного уровня сказала так. Она говорила, чем больше я занимаюсь психологией, тем больше я понимаю, что психология как наука просто находит подтверждение того, что в православии открыто 2000 лет. Вот я стала когда заниматься серьезно. Я тоже к этому убеждению прихожу. Просто находит научные подтверждения того, что в православии открыто 2000 лет. Поэтому я думаю, ну что заниматься-то пересказом? Всегда оригинал люди читают. Оригинал. а не чей-то вариант. Так вот, это по поводу абортов. Однозначно, если кто-то рассчитывает прежде всего на свой интеллект. И дальше, что по семье было принято. Только в 70-е годы была установка на равенство, я повторяю, на всеобщее равенство и братство. Утопия. Утопия. Почему утопия? Да потому что равенство не существует. Не существует. Это утопия, рассчитанная на гордыню. Вы посмотрите. Вы видели когда-нибудь общество абсолютно равных? Всегда есть иерархия. Всегда есть соподчинение. Главный – подчиненный. У нас у всех разный жизненный опыт. У нас разные интеллектуальные способности. У нас разные физические силы. Мы никогда не можем быть на равных. Если взять даже семью, идентичные близнецы с равной генетической программой, может быть, здесь равенство. Да, исследования психологические показывают, у них внутри пары есть субординация. Один лидер, а другой ведомый. Всегда. Всегда. Только такая особенность, что с возрастом это лидерство и ведомый, оно меняется. Но где равенство? Утопия. Но играет на страстях. А значит, народ пойдет. Неверующие. Так вот, в 70-е годы, что было сделано по семье? В 70-е годы были приняты декреты о удлинении, о помощи матери. Был принят закон о оплате отпуска по уходу за младенцем в течение одного года и неоплачиваемый отпуск до полутора лет был разрешен. В настоящее время у нас оплачиваемый отпуск до полутора лет, неоплачиваемый или частично, в общем, до трех лет. Понимаете, вот это вот такие вещи интересные. Только когда в 70-м году вспомнили о том, о матери кормящей, о матери, у которой малышка, ребенок. Почему? Да установка была. Если раньше, до 17-го года, была установка на материнство, на жену, на хозяйку, 17-й год установка пошла на работницу. Какая ты работница, какая ты стахановка, насколько ты помогаешь строить светлое будущее. И тоже в отношении мужчины. А какая тебя отдача государству? Насколько ты свои силы отдаешь для светлого строительства коммунистического далеко. Общий критерий был. Независимо от пола, мы все равны. И каждый с полной силой должен строить это коммунистическое общество. Да вот, так вот, 70-й год такие разрешили оплачиваемый отпуск до одного года. Какие психологические исследования? Я надеюсь, у нас мы будем по разным темам говорить. И будем по воспитанию, по-разному. Воспитание детей разного возраста. Там есть очень важный момент. Сейчас я просто хочу сказать. Ребенок, сейчас это научно доказано. Его духовное состояние, его душа, его особенности психики, они закладываются на внутриутробной стадии. Очень много зависит от того, желанный это ребенок, любят его или нет. По желанным детям мы тоже поговорим. Здесь очень тонкая манипуляция есть, ориентированная на аборты. Так вот, его надо любить. И рассчитывает ребенок, когда он рождается, он впитывает любовь окружающих его людей, самых близких, матери и отца. Это как бы его жизненные соки, это его жизненная сила. Это впитывается непонятным образом, как губка. Вот ребенок впитывает это внутриутробно, и когда рождается, первые годы. Некоторые считают до трех, некоторые считают до пяти, некоторые считают до семи лет. Это период, когда ребенок на это настроен. То есть его душа на это настроена. Если ребенок любви недополучает, внимания недополучает, это как росток. Вот видели ростки, которые бывают очень сильные и крепкие, а бывают и сохшие, он еле живой. Это одно. А другое оказалось, психологи это назвали так, первый год после рождения у ребенка формируется чувство базового доверия или недоверия к миру через отношение к нему матери и отца. Что это означает? Если мать и отец ему как бы не до ребенка, ну слушай, у меня своих дел вот так вот, ну ты. В результате ребенок недополучает этой любви, и получается так, что он, у него формируется чувство недоверия. Чувство недоверия к миру. Раз мама и папа не любят, значит и мир враждебен. Они же самые дорогие, они же самые близкие. Если самые близкие не любят, значит и весь мир такой. Весь мир такой. Это чувство базового доверия или недоверия к миру. Это очень важно. Что сделали? А нужно отвлечь людей на работу. На работу. У него будет голова забита, как деньги заработать, как концы с концами свести. Какой тут ребенок? Ну ладно, он сейчас ничего не понимает, так относится. Какой он не понимает? У него сейчас закладывается характер. У него сейчас вообще закладывается то, насколько с ним спокойно дальше будет жить другой человек. И насколько он будет метаться в жизни. Так вот, получается так, что 70-й год, а дальше произошло, что развитый социализм построили и стали говорить о том, если посмотрите документы тех лет, было прописано очень четко.